178 лет исполнилось на днях нашей дорогой Лене Петровне Блаватской. 178 лет со дня рождения. Ее потрясающие труды нам надо изучать, изучать и изучать. Наверное, еще и ни одного воплощения. Человечество еще не скоро осознает, кто приходил на эту планету в облике Елены Петровны Блаватской, в облике Рерихов. Но вот все время, когда она выпускала такие журналы, как «Спиритуалист», еще какие она выпускала, так вот один дядя, который возомнил себя умнее Блаватской, пишет ей: «Если бы теософы до конца постигли природу души и духа и их взаимосвязь с телом, они бы поняли, это он Блаватскую учит, что если душа покидает тело, то вернуться уже не может. Дух может отойти, но если однажды отходит душа, она отходит навеки». Ну вот этот дядя, значит, критикует Блаватскую. Но умников у нас всегда было, хоть подпруди, да? И в наше время, наверное, еще и больше их стало. Она отвечает: это заявление столь туманно и двусмысленно, что если под термином «душа» этот корреспондент подразумевает нежизненный принцип, нежизненный, то я могу только предположить, что он впадает в распространенную ошибку, называя астральное тело духом, а бессмертную сущность называет душой. Мы же теософы поступаем не так, как этот вот корреспондент. Кроме необоснованного обвинения нас в невежестве, корреспондент выражает идею, для него характерную, что проблема, занимавшая умы метафизикой всех веков, в наше время якобы уже решена. Вот такой, как он, уже все решил. Трудно представить, чтобы теософы или кто-нибудь еще до конца проникли в природу души и духа и в их взаимосвязь с телом. Елена Петровна пишет: трудно представить, что такие где-то есть, тем более теософы. Такое достижение свойственно лишь всезнанию. Притом всезнание с большой буквы. То есть тем свойственно, огненным духом, которые пребывают не в этих грубых материальных телах, а где-то там, в высочайших сферах. Вот для них, для тех огненных существ, вот они, наверное, проникли в природу души и духа до конца и в взаимосвязь. Она пишет, что такое достижение свойственно лишь всезнанию. Мы же, теософы, следуя путем, проложенным стопами древних мудрецов, в зыбучих песках экзотерической философии, мы же, теософы, можем лишь надеяться на приближение к абсолютной истине. Это Лена Петровна пишет, что она тоже надеется на приближение к абсолютной истине. Очень сомнительно, что этот корреспондент достигнет большего, пусть даже он и вдохновленный медиум. Он так себя называет. Вдохновленный медиум он. Он в письме, значит, к ней вот это пишет. Вдохновленный медиум, приобретший опыт во время постоянных сеансов с одним из лучших медиумов вашей страны, ну, то есть Америки, скажем. Предоставим времени и спиритуалистической философии решить на спор. Когда-нибудь какой-нибудь Эдип нашего или следующего столетия, когда какой-нибудь Эдип нашего или 20-го столетия разрешит вечную загадку сфинкса человека, разрешит все современные догмы и даже любимые спиритуалистами догмы, и когда все это исчезнет, как чудовище страны Фив, согласно легенде, бросившееся с моря в море с утеса, исчезнув навсегда, то есть когда-нибудь будет такой Эдип, который это все разрешит, да, и все догмы исчезнут, как это чудовище. Не далее, как 18 февраля 1876 года, ваш ученый-корреспондент в статье «Душа и дух» указывал на путаницу в этих терминах, часто встречаемую у других авторов. Поскольку и сегодня дела обстоят не лучше, то я, пользуюсь подобным случаем, хочу показать мистеру-корреспонденту и другим спиритистам, чьим представителем его можно считать, показать то, как превратно они поняли полковника Алькотта и взгляды нью-йоркских теософов. Полковник Алькотт не утверждал и никак не подразумевал, что бессмертный дух покидает тело для медиумистических проявлений, ну, то есть для спиритических там всяких дел. И все же корреспондент уверен, что это так. Ибо слово «дух» для него означает внутреннего астрального человека, астрального двойника. А вот полковник Алькот сказал следующее. Медиумистические физические феномены производят не чистые духи, а души, воплощенные или развоплощенные. И производят их обычно с помощью элементалов. Любой думающий читатель понимает, что, заключая слово «душа» в кавычки, автор тем самым подчеркивает понимание его в необычном смысле. Как теософ, он мог бы выразиться более точно, более философски, сказав, что это астральный дух, астральный человек или двойник. Следовательно, критика здесь совершенно неуместна. «Я поражаюсь, — пишет Елена Петровна, — столь огульному охаиванию на столь шатких основаниях. В конце концов, наш президент Алькот лишь выдвигает на рассмотрение идею о триаде человека, как это делали античные восточные философы и их достойный ученик апостол Павел, считавший, что телесные субстанции, плоть и кровь, насыщены душой, насыщены астральным телом. И вот благодаря ей в теле, во плоти и крови, поддерживается жизнь. Телесная субстанция насыщена астральным телом, благодаря которой в теле поддерживается жизнь. Эта доктрина, что человек есть триада, дух, душа и тело, преподавалась апостолом Павлом гораздо шире, гораздо яснее, нежели его всевозможными христианскими последователями, в том числе современными попами. Но явно забыв или не удосужившись досконально изучить трансцендентальные взгляды древних философов и христианских апостолов по этому вопросу, мистер-корреспондент рассматривает душу как дух. И все. Буддисты, разграничивая в человеке три сущности, которые рассматриваются как единое целое на пути к нирване. А что такое нирвана, вы знаете, да?
Достижение высшего философа.
Угу. Ну, достигла. А дальше что? И сидишь, смотришь телевизор, да?
Да.
Дальше кто что?
Достигла. А дальше что? Ощущения какие-нибудь есть? Так вот, ощущение того, что ты выполнила задачу, маленькую, большую, купила себе хорошее платье, мечтала. Купила. Ой, немножко нирвану испытала. Понятно, да? Вот так вот нирвана-то понимается. Вот если задача выполнена, маленькая, средняя или огромная, гигантская, и вот у тебя ощущение от выполненной задачи, такое необычное, блаженное состояние. Вот откуда блаженство. Оно просто так не появляется, не дается никому. И никакой там Бог его там не отрезает, кусок его. Понятно, да? Оно либо есть, либо нет. Если не выполнил задачу, будь страдать, переживать, чего же я так это? Вот ты же бегала и хотела чего-то. Надо было, вот это хотела, и в конце концов дохотела до такой степени, что получилось то, что хотела. Так ты хочешь или не хочешь, ты будешь испытывать состояние.
Облегчение, по крайней мере.
Не сможешь ты относиться к этому безразлично. Разве это непонятно? А вот когда ты что-то хотела, ну так, ну получится, не получится. Ну и слава Богу там. Будет, значит, будет, не будет, не будет. Оно потом было. И все. То есть надо, вот здесь понимаешь, в чем дело? Если перед этим ты накачивала желание, то обязательно потом будет что? Следствие, реакция будет. А если у тебя было безразличное отношение к достижению желаемого, точно так безразлично и будет и после, когда оно будет выполнено. Разве это непонятно? А что тебе еще непонятно? Вот здесь обычно вот на нашем уровне, в состоянии затемненного сознания, оно у нас затемненное все, во тьме. Во тьме и сени смертной мы находимся. Вот это надо помнить. То есть материя настолько нас лишает возможности духовного знания, что мы простых вещей не можем, так сказать, сообразить. Понимаете? Не можем толком-то понимать, осознавать. Ведь смотрите, вот разные удовольствия, которые мы здесь получаем, вот ты что-то плотского захотела, да? Его достигла. Ой, приятное ощущение, да? Приятное ощущение. Всего, чего не захочешь, потом, если достигнешь, обязательно будет ощущение приятное. Хочешь того или не хочешь, это от тебя не зависит. Это горизонтальное, это наша горизонталь. Но существует еще вертикаль. Вертикаль существует. Вот если ты ощущала свою духовную нищету, а потом что-то достигла, хочешь ты того или не хочешь, внутри будет соответствующая на это реакция. Но это не плотское будет удовольствие от достигнутого, а духовное удовольствие. Вы помните об особой радости, которой говорят великие учителя? Если радость не особая, такая наша обычная, обывательская, животное там. Что-нибудь вкусненького хотелось, конечно, настало, съело, ой, приятно. Значит, вот, есть вертикаль, есть горизонталь. Вот все, что касается вопросов материи, с которыми мы имеем дело, здесь бывает как, вот сегодня плачешь, завтра радуешься, да? Сегодня что-нибудь хотел вкусненького, нет его, ой, как хочу, а завтра оно есть, ты его скушал, и хочешь не хочешь, получила приятное. Вот мелкие радости относятся сюда, вот, к плоской материи. По вертикали там другие радости, там глубинные, внутренние, а это поверхностные. А вот настоящая духовная такая радость, которая постоянно бы тебя сопровождала, она именно внутри, а не снаружи. Это особая радость. Крест, вот везде крест. Крест нашей жизни, вот он. А чтобы по-настоящему все время испытывать радость, надо распять материю на кресте. Вот прибей руки туда и сюда. Ни доброго тебе для тела не надо, ни злого. Вот это означает прибить. И тогда где ты будешь? По центру. Вот как правильно ты говоришь, когда не для себя ты правой рукой будешь добывать, а для других, у тебя внутренняя радость будет. А когда для себя правой и левой обязательно будешь добывать, ну всем добывать ты. Вот тогда ты будешь испытывать вот эти радости. Мелкие на этом уровне. А когда их прибьешь, тебе ничего не надо. Тогда другому будешь. Что значит прибить? Для себя прибить, а для другого нет. Для другого стараешься работать ими. Буддисты, разграничивая всякие три сущности, которые рассматриваются как единое целое на пути к нирване, подразделяют еще и душу на несколько частей, давая каждой из этих частей, а также их функциям, давая особое наименование. Вот таким образом буддисты избегают путаницы. Так же поступали и древние греки. Они считали, что душа является биосом и одновременно тумосом, то есть является одновременно физической жизнью и натурой страстей и желаний. Биос – физическая жизнь, тумос – это страсти и желания всякие, связанные как раз с этой материей. При этом животное обладает лишь низшей способностью души, низшей только, инстинктом. Душа сама по себе является соединением, консенсусом, союзом физических сил, естественных влечений и ума. Душа на данном этапе вот эволюции у нас является чем? Соединением, союзом физических жизненных сил, естественных влечений и ума. Возможно, сюда следует включить еще и анимус. Что такое анимус? Анимус состоит из эфирной субстанции, которая наполняет собой всю Вселенную и исходит от души мира, от анима мунди. Но анима мунди – это не дух, хотя неосязаем и неощутим. Но все же, по сравнению с духом, является объективной материей. Значит, дух еще выше. Вследствие своей сложной природы душа может опуститься на несколько, настолько, вот это очень важный момент, те, кто еще не уснул, послушайте. Ну, бывает. Ну, и спят порой, как будто спать больше негде. Или времени нет, не знаю. Так вот, значит, смотрите, вследствие своей сложной природы душа может опуститься настолько, что всякое моральное воздействие на нее в высшей жизни оттуда прекращается. Прекращается. вследствие своей сложной природы, душа. Что такое душа? Мы только что говорили с тобой. Это физические жизненные силы, естественные влечения и ум. Вот эта троечка это. Вот если они, то есть душа, может опуститься настолько, настолько тесно слиться с физической сущностью, обратите внимание, со своим любимым телом, что всякое на нее морально-нравственное воздействие высшей жизни прекращается. Это говорит нам Блаватская, то есть космические учителя нам говорят. С другой стороны, душа может настолько тесно слиться с духом, что начинает разделять мощь духа. В таком случае ее носитель, то есть физический человек, становится Богом даже во время своей физической жизни. То есть душа может слиться с духом настолько тесно, что начнет разделять мощь духа. И вот в таком случае ее носитель, то есть физический человек, становится Богом даже во время его физической жизни. Так что, боги, нос повыше, не грустите. Нет, поросящим радости можете радоваться, но имейте в виду, что они просто временные. Сегодня они есть, завтра их нет. Сегодня сильно порадоваться, завтра немножко поплачешь. До тех пор, пока душа не сольется с духом, тоже очень важный момент, смотрите. До тех пор, пока душа не сольется с духом, либо во время земной физической жизни, либо после физической смерти в тонком мире, то индивидуальный человек не станет бессмертным как сущность, пока не сольется душа с духом, либо во время физической жизни, либо, так сказать, уже без физического тела. Душа рано или поздно неизбежно распадается. Человек может обрести весь мир, но душу свою потерять. Ну, душа же хочет весь мир захватить, да? Вот там сколько душ носится с этой идеей, да? Ну, эти супермиллионеры, супермиллиардеры, всякие там мульти, все элиты, олигархи. Это все души, помешанные на чем? Это все больные люди. Все поголовно больные. Так вот, человек может приобрести весь мир, но душу свою потерять. То есть, как потерять? Мир приобрел, это стало быть, он настолько погрузился в физическое, что с Высшим связь потеряна. И душа, а душа, как правило, разлагается потом. Ее потерял тоже. И что осталось? С духом связи нет, душа развалилась. Осталось чисто животное, физическое тело с эфирным двойником. И вот бегает такое животное, двуногое, с двумя руками. И что оно делает? Ну, другое животное, оно, естественно, если то животное что-то схватило, то, которое нужно этому животному, оно его зарыжет, убьет там, понимаешь. Таких животных, видимо, сейчас все больше будет. Апостол Павел, поскольку был великий посвященный, он проповедовал анастазис. По-нашему, это непрерывное существование индивидуальной духовной жизни после смерти. Он говорил, что тленное облекается в нетленное. Духовное тело, конечно же, не является одним из тех тел, видимых и ощутимых лярв, которые появляются на спиритических сеансах и ошибочно называются материализованными духами. Они не духи. Духовного тела у лярв нет. Вот это надо иметь в виду. Оболтусом каким-то собирается спиритист. Вызовем дух Гоголя или Пушкина. Никакого духа они вызвать не могут. Духов там нет. А вот оболтус какой-нибудь, подобный им, из тонкого мира, ну, он единственное, чем от них отличается, то, что у него тела нет. Вот он им там поводит за нос их и лапшу повесит на уши. И плюс к этому еще энергии у них отхватит. Так обычно и бывает. Когда полное развитие духовной жизни поднимает духовное тело из тела физического, из развоплощенного, скажем, из тленного астрального человека, которого Алькот называет душой. Так вот, когда духовное тело поднимается из этой физического конгломерата, оно становится в строгом согласии с достигнутым прогрессом все большей и большей абстракцией для телесных чувств. Когда полное развитие духовной жизни происходит, то оно поднимает духовное тело из физического и становится все менее и менее достижимым кем-либо. Вот это очень важно выяснить. Для того, чтобы знать, что на спиритических сеансах никакие духи появиться не могут, а появляются только души. Души или элементарии. А как же тогда с духом, который ушел высоко? Оно может воздействовать, обратить внимание, вот такое духовное тело, поднявшееся выше астрала, выше тонкого мира. Оно может воздействовать, вдохновлять и даже сообщаться с людьми, но на субъективном уровне, то есть не на материальном. Его можно ощутить. А в редких случаях, когда ясновидец абсолютно чист и сознание его абсолютно ясное, он даже может увидеть его, но духовным глазом, не астральным, как видят медиумы этих самых разных бездельников, хитрых в астрале. И вот такое духовное тело, то есть настоящий дух, разве может он проявиться объективно, то есть на материальном уровне? А объективный мир у нас где? Какой? Объективный мир тройственный. Это ментальный, тонкий и физический. Объективный мир, он тройственный. Вот мы с вами объективно все время с чем имеем дело? С мыслью, желаниями, действиями. Вот это для нас объективно, то, с чем мы можем общаться, чем можем пользоваться, оперировать чем. А все, что к духу относится, вот это уже субъективно. Даже представить себе не можешь толком, что это такое. Все, что невозможно мыслью своей представить как-то, понимаете, это уже субъективная сфера начинается. А все, что вот вы можете как-то, можете там все абстракции всякие мысленные строить, там представленный дворец можете в мозгах построить. Что-то почувствовать можете, вы еще сегодня настроение такое неважное что-то. Или вот я почувствовал там что-то, ощутила что-то, полюбила, возненавидела, в магазин пришла, уж зла не хватает, зло где-то забыла дома. Мало его в кошельке, да? Это все вот что? Это все материальное, объективное. Конечно, вот это можно тонкий мир тоже взять и назвать его субъективным. Ну, до некоторой степени не ошибешься, поскольку это где-то что-то тоже не видно, но ты же все время чувствуешь это. Эмоции это все есть, страсти есть. Можно и ментальное назвать тоже субъективным, но по большому счету это будет неправильно. Потому что раз с мыслями имеешь дело там с разными, своими, да, значит для тебя уже это объективно. Да, вы вскоре убедитесь, пишет Елена Петровна, что применять термин «дух» к материализованным эйдолам ваших формопроявлений совершенно недопустимо. И непременно нужно что-то сделать, чтобы изменить ситуацию, ибо эту тему уже стали обсуждать ученые. В лучшем случае эти явления являются, если не тем, что греки называли фантасма или фасма, то есть греки называли это призраками, фасма-призрак. У ученых-мыслителей, особенно наших современных, физический принцип более-менее пронизан материальным принципом. И то, что от духа, они почитают безумием и не могут разуметь, пишет апостол Павел. Для ученых физический принцип пронизан материальным принципом. Что-либо другое, чтобы его пронизывало, для этих ученых не существует. По поводу этих ученых, еще апостол Павел 2000 лет назад писал, они почитают безумием все это. И не могут разуметь. Вот сейчас эти ученые. Выходит, Платон был по-своему прав, презирая землемерство, геометрию и арифметику, ибо все они игнорируют высшие идеи. Землемерство, геометрия и арифметика. Игнорируют высшие идеи. Ну, конечно, где же заниматься высшими идеями, когда здесь столько? Надо измерить всего, понимаешь? Высчитать, да? Сосчитать все это хозяйство. Плутарх учил, что в момент смерти Прозерпина разделяет тело и совершенную душу. И тогда душа становится свободным, независимым демоном, даймоном. А что такое демон? Помните, да? Вот демон крати, это демона устроит тут на жизнь такую. Если переводить на наш язык, демон – это знающий. И вот тот, кто оказывается там, он находится, как бы плавает и как бы купается в океане знания. Он там знает, демон. А здесь демоны, вот у нас демоны здесь, двуногие. Это те, кто воображает, что знает. Вот это страшные сущности. Так вот эта душа становится свободным, независимым демоном. Имеется в виду совершенная душа. Дальше. После этого праведные, то есть те, кто имеет совершенную душу, подвергаются второму разложению. Деметра же отделяет душу от духа уже. Это следующий этап. Это второе разложение. Деметра. Там Прозерпина отделяла от тела совершенную душу. А несовершенную душу она отделяет? Нет, она этим не занимается. И вот душа со временем распадается на эфирные частицы пространства. Отсюда неизбежное растворение последующего уничтожения человека, являющегося после смерти сущностью чисто психической. То есть, если у человека ничего, кроме души, не осталось, а это разлагается все. Если связь эта душа с духом потеряла, то она разлагается. Дух же возносится к своей божественной мощи и постепенно становится чистейшим божественным духом. Великие мудрецы, такие как Капила, как все восточные философы, презирал чисто психическую природу души. То есть чисто психическая природа души существовать не может в отрыве от духа. То есть душа чисто психическая существовать не может. Что такое душа, вот у каждого из нас, что это такое? Это скопление грубейших частиц, скопление месмерических выделений человеческой натуры, выделение жизненного электричества, насыщенного всеми земными желаниями, пристрастиями, пороками, недостатками, слабостями. Все это образует астральное тело. Вот из чего стоит астральное тело. Вот почему Елена Ивановна пишет, что надо уничтожить, сжечь астральное тело. Астральное тело – это все то, что привязывает нас к этой материи, вот, к этому телу и к той материи, которая окружает это тело. То есть все эти привязанности, все это надо сжечь, сжечь астральное тело. Вот это тело может стать объективным, ну, для тех, кто здесь находится в физическом мире, при определенных обстоятельствах. Буддисты именуют все вот эти перечисленные свойства. Свойство – это то, что свое, мое, да? Свое. Вот то, что качество, это уже духовное. Это не наше, это духовное. А все, что наше, это свойство, это астральное. Так вот, буддисты именуют скантами, группами их. А полковник Алькот для удобства окрестил это душой. Буддисты и брахманы учат, что человек не может достичь высокого состояния, пока не освободится от самой последней вот из этих перечисленных свойств, от самой последней частички земного порока. Не сможет стать высшей сущностью. Отсюда их доктрина метемпсихоза, столь осмеянная, совершенно не понятая нашими величайшими востоковедами Запада, доктрина метемпсихоза. Это не реинкарнация, это не перевоплощение, это метемпсихоз. А у нас там в мозгах путаница в этом плане. Мы свалили все в кучу, это разные вещи. Так вот, на Западе вот это все осмеяно невеждами, воображающими, что они вежды. Даже физики учат, что частицы, составляющие физическое тело человека в процессе эволюции, преобразуются природой во множество различных низших физических форм. Он сбросил свою оболочку, она там где-то гниет. А кто-то ходит вокруг нее, ждет, пока она совсем сгниет. Потом забудут. Сколько вокруг кладбищ, на которые уже давно никто не ходит. Даже найти их уже трудно. Сгнили. А пока не сгнили, ходим. А сгнили когда? Куда тела пошли? Планета дала их, планета забрала, да? Значит, все атомы вот этого тела пошли куда? Стали навозиком. На этом выросли красивые плоды, мы их потом съели. Забыв, что они вот из этого самого праха. И думаем, ой, как вкусно. А на самом деле трупы все поедаем. Трупоеды мы. Почему же тогда считают нефилософским и ненаучным утверждением буддистов, что полуматериальные скандхи астрального человека, не физические, а полуматериальные вот эти свойства астральные, которые остались от его эго, вплоть до окончательного очищения. Почему же считать не философским, не научным их утверждение, что это все астральное идет на эволюцию для строительства малых астральных форм? То есть вот вся наша астральщина, жуткая, отвратительная, все эти мерзости наши, они никуда не деваются. Точно так, как физически перегнивает, здесь у нас идет на физическое строительство разных других, так сказать, там, точно так все астральное, тем более, если оно отвратительное, со страстями, мерзостями всякими, оно тоже и входит в состав тел различных, как только человек сбрасывает их в своем продвижении кверху. То есть вся вот эта астральщина, она никуда не девается. Ее используют другие сущности, которым нужны астральные тела. Вот здесь интересный момент сейчас будет, смотрите. Следовательно, мы можем сказать, что пока разоплощенный человек сбрасывает частицу вот этих астральных свойств своих, часть его человека, часть его астрального, вот всего мусора, воплощается в телах растений и животных. А если человек хищник по натуре, бандит, разбойник, преступник, его вот эта астральщина, кто будет ее использовать? Такие же хищные животные, такие же хищные растения, ядовитые растения. Значит, такие люди усиливают, порождают все ядовитое на земле. Как в растительном и животном мире, вот это учтите.
Так вот эти бактерии тогда...
Да, все. Вот почему эти бегают, так сказать, недоумки. А что же это, понимаете, этот вирус там, вирус все время мутирует, гриппа. Так вот, кто его мутирует-то? Вот эта вся, так сказать, банда двуногая в 6 миллиардов. Вот она, кто занимается мутацией этого дела. А не надо обвинять этих бедных вирусов. Они просто берут уже этот мусор у нас, а такого сколько хочешь. И из него строят любую форму, отвратительные, жуткие. И потом куда они кидаются? К хозяину, который все это, понимаете, натворил. Вот это бы надо этим бестолковым медикам бы, понимаете, и их, так сказать, учителям на занятиях вдавливать бы. В институтах, университетах. Свое родное встретил. Ну, наверное, вы эти вещи знали, и так, что я вам рассказываю. А, забыл. И вот смотрите дальше. И если он, разоплощенный астральный человек, настолько материален, что Деметра не может найти не Презерпина, а Деметра, она ищет дух в каждом человеке, есть он там или нет еще, не может найти ни малейшей искры пневмы, то есть духа, чтобы вознести ее к божественной мощи, то личность, если можно так выразиться, постепенно распадается, идет в эволюционную переработку, или как это аллегорически поясняет индусы, здорово поясняет, вот мне там психоз как раз это поясняет, личность проводит тысячелетия в телах нечистых животных. Понятно, да? Вот когда индусы говорят, вот ты в таракана воплотилась, она в таракана воплотилась, там или что-то в этом роде, вот понимаешь, в козявку там, понимаешь, змею там какую-нибудь. Понятно, да? Личность вот такого человека, в котором духа уже практически нет, она распадается и воплощается, часть ее участвует в жизни вот таких хищников, или ядовитых каких-то, или каких-то вообще малоразвитых животных, или растений, частью их тела является. Думаю, понятно, да? Что личность распадаясь, материя вот этой личности, ее частицы используются для чего? А поскольку качество у нее низкое, у личности, раз духом связи не имел, значит сплошной отброс, сплошной навоз, да? Ну а какой навоз, такая и это вырастет там. Мы настолько осквернили физическую материю вот здесь, этой планеты, не говоря же об астральной, что она сейчас, я не знаю, что с ней надо делать, чтобы ее привести в порядок. Поэтому говорят великие учителя, а когда силы тьмы будут удалены с планеты, здесь столько будет работы. Это просто жуть. И здесь мы видим, как в совершенном согласии друг с другом по одну сторону выстраиваются в ряд древние греки, индусские философы, а также современные восточные школы и теософы, а по другую же, в совершенном беспорядке, стоит блестящая армия вдохновленных медиумов и духовных водителей. Вот эта вся церковщина, вся эта наука по эту сторону стоит, которая не признает ничего. И хотя среди последних, которые в совершенном беспорядке, блестящая армия, не найдется и двух согласных между собой в том, что является истиной, а что нет, но они все единодушно отрицают любое из философских учений, какое бы им теософы ни приводили. Вот в этом они сейчас поповщина объединяется. Против кого объединяетесь? Против дьявола. А кто такой дьявол? Оказывается, вот та чистейшая, высочайшая оккультная мудрость, Это для них дьявол, самый страшный, номер один. Вот они что называют дьяволом, по большому счету. А по мелкому счету, якобы есть там какой-то, бегает вот. Сейчас мы вас вот от него, так сказать, открестим, избавим, перекрестим, помазаем там елеем, водичкой побрызгаем святой. И обыватель несчастный в этом верит, этому вообще. Не, ну, конечно, 300 миллионов из одного Васи помолится, он, конечно, выздоровеет. И потом это объявит чудом. То есть религии у нас сплошь материалистические. Нет других религий. Тело болело у человека, его вылечили в церкви. Теперь надо этой церкви, понимаете, душу продать с потрохами. Тело же вылечили, теперь можно душой расплатиться. Все это не означает, что я или кто-нибудь из настоящих теософов недооцениваем истинные спиритические явления и философию. И что мы меньше верим в возможность общения между чистыми смертными и чистыми духами. Нет, мы в это верим, пишет Елена Петровна. Мы верим также и в то, что порочные люди могут связываться с порочными духами. Или же добропорядочные люди могут иметь связь с порочными духами оттуда, из астрала, при неблагоприятных обстоятельствах для добропорядочных людей. Вот был добропорядочный, да? А у него там залезли в квартиру, чуть украли. Он впал в депрессию, в жуткие переживания. Тогда ему там из астрала какой-нибудь нечистый дух явился и предложил помочь. Вот вам связь. Что такое оккультизм? Это квинтэссенция спиритуализма. А что такое спиритуализм? Ну, спирит уже дух, да? Значит, оккультизм занимается постижением тайн духа. А поскольку вся материя вокруг, весь физический мир – это производные духа, тайны духа – это тайны природы. Вот чем занимается оккультизм. В то время как современный, популярный, публичный спиритуализм или спиритизм называется фальсифицированным неосознанной магией. Что такое настоящий спиритуализм? И что такое вот этот публичный? Мы даже скажем, пишет Елена Петровна, что все известные замечательные личности, все величайшие гении, поэты, художники, скульпторы, музыканты, бескорыстно трудившиеся когда-либо над воплощением своих высших идеалов, все они были духовно или спиритически вдохновляемы, не медиумы, как называют их многие спиритуалисты. Не медиумы, эти пассивные орудия в руках управляющих ими астральных водителей, но это воплощенные, просветленные души, сознательно работающие в сотрудничестве с чистыми, с воплощенными человеческими, а также воплощенными высшими планетарными духами ради совершенствования и одухотворения земного человечества. Мы верим, пишет она, что все в материальной жизни теснейшим образом связано с духовными факторами. Что касается психических явлений и медиумизма, то мы полагаем, что только когда пассивный медиум изменится, пассивный медиум, а у нас сейчас пассивных медиумов хоть пруд-пруди, кто такой пассивный медиум? Это не только тот, который там на спиритических сеансах, через него астральные сущности передают сюда разные сообщения. А пассивный медиум – это любой контактер, любой, так сказать, человек, в котором вдруг стали проявляться какие-то необычные качества и так далее, и так далее. Ну, здесь надо вот уметь разбирать. Когда вот пассивный медиум изменится, а вернее перерастет в сознательного медиатора, а медиатор сознательный – это что? Есть медиум, да, который общается с подвалом, а медиатор – тот, который общается с теми, кто там выше крыши. Только тогда он сможет различать хороших и дурных духов. То есть, когда медиум изменится и станет сознательным медиатором, только тогда он сможет различить, с кем он общается, с хорошим или плохим духом. Мы действительно верим, а также знаем, что пока человек воплощен в эту физическую материю, не считая высочайших адептов и архатов, он не может состязаться в могуществе с чистыми воплощенными духами, которые, освободившись от всех своих темных свойств, материальных свойств, становятся недостижимыми, то есть субъективными для наших физических чувств. Тем не менее, он не может не уступать и даже намного превзойти человека, воплощенный. Может не уступать и даже намного превзойти в области разных явлений, как ментальных, так и физических, превзойти среднего духа современного медиумизма. Вслед за этим вы увидите, что мы более спиритуалисты в истинном смысле этого слова, нежели так называемые спиритуалисты, которые вместо того, чтобы почитать, как мы, истинных духов, богов, они унижают само понятие духа, применяя его к нечистым, в лучшем случае к несовершенным сущностям, которые производят большинство разных чудес. Чудес разных производит большинство. Нечистые духи все этим занимаются. Ну, надо же как-то публику держать. И вот это, значит, корреспондент в этой своей критической статье, протестуя против следующих двух утверждений теософов. А теософы что говорят? Первое утверждение, что ребенок при рождении является дуадой, двоицей. Ребенок является не троицей, не четверицей, не дух, душа и тело. А что такое дуада? И он остается таковым, возможно, до 6-7 лет. Это первое. Второе утверждение теософов, что некоторые порочные личности уничтожаются по истечении какого-то времени после своей смерти. Вот против этого этот корреспондент выдвигает два возражения, заключающиеся в том, что оказывается вот этому корреспонденту, который критиковал Блаватскую, сказали, медиумы ему описали трех его детей, умерших в возрасте 2-4-6 лет. И второе, что он, этот вот корреспондент, знает людей, которые были очень безнравственны, но все же возвращались на землю. То есть порочная личность их, оказывается, не разложилась. Они вернулись обратно. И он говорит, этот самый корреспондент, он пишет. Эти утверждения впоследствии подтвердили, вот его, то, что он утверждал, да, этот корреспондент. Вот эти утверждения его впоследствии подтвердили прекрасные сущности, которые возвращались сюда и своим владением законами, управляющими Вселенной, доказали, что они достойны доверия. Так пишет вот этот дядя в своей критической статье. Елена Петровна отвечает дальше, смотрите. Я поистине счастлива узнать, что мистер корреспондент достаточно компетентен, чтобы оценить этих прекрасных в кавычках сущностей и отдать им, этим сущностям, пальму первенства над великим мудрецом Копилой, над Ману нашим четвертого круга, над Платоном и даже великим посвященным Павлом. То есть отнять у них пальму первенства и отдать вот этим прекрасным сущностям из темного астрального подвала. Ради этого стоит быть вдохновленным медиумом, как называет себя этот корреспондент. В теософском обществе, пишет Елена Петровна, нет таких прекрасных сущностей, у которых можно было бы нам поучиться. Чувствуете, она с таким юмором она все время. Но очевидно, что в то время, как мистер корреспондент смотрит на вещи, оценивает их сквозь призму собственных эмоций, философы же, которых мы изучаем, не принимают ни от каких-то бы ни было прекрасных сущностей ничего, что совершенно не соответствует всеобщей гармонии, справедливости, равновесию на проявленном плане Вселенной. А что такое проявленный план Вселенной? Физический мир и все, да? Ментальный, тонкий и физический. Вот это объективный, это проявленный мир называется. Что такое проявленность? Что это? Это когда во Вселенной проявляются разные формы. Появление форм начинается с чего? В области мысли. Какой? Конкретной. Значит, ментальный мир – это уже что? Начало проявленного мира. Для нас с вами проявленный мир – это мир мыслей, мир чувств и мир действий. Вот это все мир форм. Весь мир форм, начиная с того момента, как мысль творит какой-то мыслеобраз, мыслеобраз – это уже форма, вот это все проявленный мир. Если уж по небольшому счету подходить, то тонкий мир для нас не проявлен, мы его не видим. Герметическая аксиома, как внизу, так и наверху, это единственное правило, признаваемое теософами. Вот дядя какой-то на улице скажет, я спрошу, ты как насчет вечной жизни там? Какая вечная жизнь? Я один раз живу. И что я думаешь, буду с ним делать? Спорить, в драку полезу? Я скажу, конечно, ты один раз живешь. Иди себе, живи дальше. Веря в существование духовной невидимой вселенной, мы не можем себе представить ее иначе, как посредством соответствий и сопоставления с нашей материальной, объективной вселенной. Ибо логика и наблюдение показывают, что последняя, то есть объективная наша вселенная, является следствием и видимым проявлением невидимой, и что законы, управляющие как видимой, так и невидимой, неприложены. Что значит неприложены? Раз и навсегда. На всю Манвантару. Может, в другой Манвантаре там немножко что-то другое будет? Вот в одном письме, значит, полковник Алькот удачно иллюстрирует вопрос о потенциальном бессмертии с ссылкой на общепризнанный физический закон выживания сильнейших. Этот закон приложим как к большому, так и к малому, от планеты к человеку, к растениям и так далее. Закон выживания сильнейших. Он применим и к человеку. Недоразвитый младенец мужского пола проживет в условиях, предназначенных для более развитых представителей мужского пола, не дольше проживет, чем несовершенное растение, несовершенное животное. В младенческом возрасте высшие способности еще не развиты, но, как известно, они находятся в зачаточном, рудиментальном состоянии. И вот здесь очень важный момент, смотрите. Младенец – это всего лишь животное, каким бы ангелочком он ни казался своим родителям. И это вполне естественно. Всего лишь животное. Даже самое прекрасное тельце младенца – это всего лишь ларец, готовящийся принять сокровище. Младенец – это животное, эгоистическое создание, и больше ничего, пишет Елена Петровна. В нем нет ничего даже от души, за исключением жизненного принципа, то есть эфирного тела. Души в нем нет. Голод, страх, боль и удовольствие составляют основу всех его понятий. Голод, страх, боль и удовольствие. Все. Котенок и тот превосходит его во всем, кроме возможностей. Серое вещество мозга также еще не развито у младенца. Со временем он начнет проявлять ментальные способности, обратите внимание, ребенок, ментальные способности. Но они имеют отношение в основном только к внешним материальным предметам. Поэтому он хватает все, тащит в рот, а тот, который уже побольше, подрос немножко, он игрушки все другому по большей части старается не дать и так далее. А если мать, то другой, но ревнует, естественно, мать – это его принадлежность. Развитие ума ребенка может затронуть только ту часть души, которую апостол Павел называет душевной, а другие апостолы называют чувственной стороной души. Отсюда слова апостола. Душевные, не имеющие духа. У детей нет духа. Там даже души может не быть, она со временем только может входить туда. И апостол Павел пишет, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может уразуметь, потому что об этом надо судить духовно. А если духовного нет в человеке, судить о духовном он не может. Вот это аксиома, между прочим. Это надо себе где-то записать. Только взрослого человека, научившегося различать добро и зло, обратите внимание, мы можем назвать духовным, разумным, обладающим интуицией. Только взрослого, и не любого взрослого, а научившегося различать добро и зло. Вот это только существо называется духовным. А если не научилось различать? Дети же! Развитые до такого уровня, до духовного уровня, были бы явлением преждевременным, ненормальным, ошибкой природы. Почему же тогда ребенок, никогда не живший иной жизни, кроме как животный, никогда не различавший правду от лжи, которому все равно, жив он или умер, ибо он не может понять ни жизни, ни смерти, почему же он должен стать индивидуально бессмертным, как пишет вот этот вот невежественный корреспондент, который критикует Блаватского. Человеческий цикл не завершается до тех пор, пока человек не пройдет через земную жизнь полностью. Ни одну ступень испытания, ни одну ступень опыта нельзя проскочить. Необходимо быть человеком, прежде чем стать духом. А человеком ты будешь тогда, когда пройдешь животную стадию, там то все, до человеческой дойдешь. Но ты еще не человек по-настоящему. А вот когда научишься различать добро и зло, станешь духовным. А только потом только, может стать духом. Мертвый ребенок – это ошибка природы. Он должен жить снова, этот ребенок. Та самая душа вновь возвращается на физический план, но через другое рождение. Вот душа погибла, ну то есть ребенок душу получил, но не жил долго, погиб. Он возвращается потом обратно. Подобные случаи найду с врожденными идиотами, как сказано в «Золоченной Зиде». Это единственный пример человеческого перевоплощения. Если каждый ребенок, то есть когда в нем только двое, тело и эфирное тело, больше ничего, если каждый такой ребенок бессмертен, то почему же мы должны отказывать в подобном индивидуальном бессмертии двоицы животного? А у животного тоже только вот это. И плюс к этому у него еще, так сказать, тонкое тело там. Почему же должны отказывать? Тогда и животные должны быть бессмертны. А такого нет. Тот, кто верит в триаду человека, тот знает, что младенец – это всего лишь душа и тело. Личность, присущая только душе, как нас убедили в этом великие философы, временно, бренно, смертно, то есть. Переживает смерть лишь совершенная триада. Переживает смерть. Для нее смерти нет. А все остальное смертно. Я говорю триада, ибо после смерти астральная форма становится внешним телом, внутри которого, подобно душе на земле, раскрывается еще более тонкое. И их в большей степени или в меньшей степени осеняет дух. Из-за недостатка места полковник Алькот не смог изложить эту доктрину более подробно, иначе бы он добавил, что даже не все элементарии, то есть человеческие элементарии, не все уничтожаются. У некоторых элементариев, то есть тех, которые застряли за пороком взрослей в тонком мире, все же есть шанс на спасение. Невероятным усилием они могут удержать свой третий высший принцип, и благодаря этому, хотя и медленно, и болезненно, но все же восходить в сферу за сферой, сбрасывая при каждом переходе отягощающие прежние покровы и облачаясь во все более сияющие духовные оболочки. И так до тех пор, пока триада, освободившись от всех временных частиц, не погрузится в нирвану, не станет единой с Богом. Воистину тот, в ком после смерти не осталось ни единой искры божественного духа, дающий шанс, последний шанс на спасение, воистину в том, в ком после смерти не осталось этого, это настоящее животное. И все. И все же такие прискорбные исключения имеются. И не только среди порочных людей имеются такие. Но среди тех, кто всю свою жизнь, заглушая мысли о посмертном существовании, убивал в себе последнее желание достичь бессмертия. Но сейчас некоторые, вот, у кого денег много, те о бессмертии сейчас стали что-то беспокоиться. Клонируют себя, хотят там в будущем. В гелии замораживают там. Один завещал голову заморозить его. Один маму заморозил, мама потом проснется. Ну там же тысячи, десятки и сотни тысяч долларов это же все обходится. Недешево.
И Дерибаска все это возглавляет.
О, видите как? Только воля человека, его всемогущая воля сплетает судьбу, если человек убежден, что смерть – это разрушение, если человек убежден в этом, что смерть – это разрушение, то он и получит разрушение. Наш опыт показывает, что выбор физической жизни или смерти зависит от воли человека. Некоторые люди силой выбора вырывают себя из челюстей смерти, в то время как другие уступают малейшей болезни у себя. Что человек делает со своим телом, то же самое он может сделать и со своей заплащенной душой. Но человек может тело свое вырвать из лап смерти, а человек, по идее, не должен умирать от болезни, он только умирать от старости должен. Ничто из сказанного не противоречит тому, что медиум видел в астральном свете образы детей вот этого корреспондента, которые были оставлены либо самими детьми, образы, либо вызваны отцом, который представил себе детей взрослыми. То есть астральные образы видел медиум. Не самих детей, а астральные образы. Впечатление в последнем случае – это лишь фасма, призрак. В том, как в первом случае – это фантасма. Это призрак неразрушимого отпечатка того, что некогда существовало реально. В давние времена посредниками человечества были такие великие люди, как Кришна, Будда, Иисус, Павел, Аполлоний Тианский, Плотин, Порфирий и им подобное. Все они были адептами, философами, людьми, которые, проведя всю свою жизнь в чистоте, познании, самопожертвовании, Через испытание лишения самодисциплины достигли божественного озарения и сверхчеловеческих способностей. Они могли не только производить явления, наблюдаемые в наши дни, то есть чудеса всякие, но изгоняли бесов или демонов из несчастных одержимых, почитая это своим священным долгом. Другими словами, они избавляли медиума вот того времени, от элементариев, то есть от одержателей. Но в наше время, во время более развитой психики, каждый истеричный синтетив мнит себя пророком. И смотрите, медиумов-то уже тысячи, а сейчас, наверное, уже миллионы. Кто такой медиум? Это всякий контактер, всякий экстрасенс, колдун, маг, ведун и так далее. Без всякого, смотрите, как она пишет по этому поводу, без всякого предварительного обучения, без самоотречения, хотя бы даже ограничения своей физической природы, эти люди полагают, выступая в качестве глашатаев неопознанных и неопознаваемых разумов из тонкого мира, вот они полагают, что превзойдут Сократа в мудрости, что превзойдут апостола Павла в красноречии, а то и самого Тертуллиана в пламенном и авторитетном догматизме. Короче говоря, всю догматику христианства он состряпал, Тертуллиан. Теософ не из тех, кто присваивает себе непогрешимость или признает ее в других. Судя других, они хотели бы, чтобы и их судили так же. Итак, во имя логики и здравого смысла, прежде чем обмениваться эпитетами, давайте представим наше разногласие на суд разума. Давайте будем все сопоставлять и, отбрасывая эмоции и предрассудки, как недостойные логиков и экспериментаторов, будем придерживаться только того, что выдержало испытание беспощадным анализом. Все религии, по своей сути, ведут ко вселенской мудрости. На Земле имеется лишь расовые религии, но других религий нет, расовые. Лишь частично содержащие то, что в религии мудрости имеется в полной мере. Реальное же эзотерическое христианство, эзотерическое, еще не преподавалось землянам. Да и не будет преподаваться, пока человечество не пройдет через материалистическую стадию, соответствующим образом не настроится. Законы перевоплощения, законы кармы тайно разъяснялись, но им не обучали публично в западном мире два последующих тысячелетия. Чтобы понять причину такой скрытности и вот таких средств сокрытия этих учений, надо обратиться к началу человеческой истории и посмотреть, как человека для его же блага вел великий космический учитель, учитель человечества. Учение силы света, учение оккультной науки, стадии развития на Земле разделены на периоды, которые называемые эпохами. Их было четыре. Им даны следующие названия. Полярная, гиперборейская, лемурийская, атлантическая. А нынешняя какая эпоха? Арийская, правильно. Вот в первую полярную, то, что является ныне человечеством, имело лишь плотное тело, одно только плотное, какое у минералов. Поэтому человек был подобен минералам. Во вторую гиперборейскую эпоху добавилось жизненное тело, то есть эфирное. То есть человек стал похож на тела растений. Но растением не был, точно так, как в первом расе не был минералом. Тело было у него минеральное, но не минеральное в то же время. В третью лемурийскую эпоху он получил тело желаний и уподобился животному, стал животным человеком. В четвертую атлантическую эпоху развился у него ум, и на арене физической жизни появился человек со всеми составляющими. А вот в нынешнюю пятую или арийскую эпоху человек в какой-то степени раскроет свой ум. Он четыре раскрыл в четырех расах. Четыре у себя раскрыл принципа, а вот сейчас приступил к пятому. А что такое пятый? Это низший аспект своего триединого духа, своего эго. Низший аспект. Если он будет его раскрывать, вот тогда постепенно будет чувство знания. И надо понять, что в процессе эволюции до обретения человеком самосознания абсолютно ничего не оставалось на волю случая. Пока до приобретения самосознания за нами горшки, пеленки там носили высшие силы. А вот когда мы самосознание обрели, то должны были сами делать и горшки носить, и пеленки стирать. После обретения самосознания появилась определенная возможность проявления собственной индивидуальной воли человека для раскрытия его божественных духовных способностей. Великие космические водители человечества принимают во внимание все, включая и пищу человека. Она влияет в значительной степени на его развитие. Вот человек первой эпохи стал эфирным. Он был подобен минералу. но в то же время не был минералом, потому что тело его было газовое, состоящее из газа. Ну и вот эти вот моменты о том, что нас специально помещали в такие условия, чтобы нам по-настоящему ценить физическую жизнь. То есть таковы были планы эволюции – ценить физическую жизнь. То есть человек до такой степени надо было ввести в тупое состояние. Для этого, в частности, в пятой расе было дано вино. А что такое вино, знаете? Вот почему в самой продвинутой религии, это христианство у нас самое продвинутое, у вас в храме поят вино у престола Божьего, причастие. Вот откуда пьянство пошло поголовное. Вы что, не сталкивались с этим, что ли? Ну, пойдите, причаститесь в церкви. Вас к огурчикам там напоят. Так вот, вино в пятой расе появилось, прибавилось к пище. А до этого какая пища у нас была? В первой расе мы питались минералами, во второй расе чем? Растениями. В третьей расе? Нет, животными мы не питались в третьей расе. Мы питались растениями, то, что давали животные. Молочко подоили. Пожирать животных мы еще тогда не могли. Было чем? Рот, руки были. Но внутри не было того, чем надо было пожирать животное. А чего не хватало для пожирания животных? Внутри чего не хватало? Так вот, внутри не хватало у него в третьей расе, когда он был, чего не хватало-то? Для того, чтобы есть животных, не хватало ума. Ума не было. Его еще не дали. Когда его не дали, его не может быть много. Его тогда еще не дали. А вот в четвертой расе уже появился ум. А ум, как известно, внутри, если он находится, он разрушает тело. И вот когда начинается разрушение нервных клеток, при мышлении разрушается тело. Вот с этого момента человек стал и разрушать то, что снаружи. То есть других живых существ в первую очередь. Вот тогда он стал хищником, стал есть животных в четвертой расе. И это все, естественно, отупляло его сознание. И он все дальше погружался и уходил от духа, и от духовного вообще разумения уходил. Но чтобы еще больше он отупел, ему вино. А что такое вино? И поэтому Ной стал выращивать виноград, когда потоп прошел, и делать вино. Есть такое в Библии выражение. Но оказывается, вино надо понимать широко. То есть все, что было продуктом брожения, продуктом разложения, гниения, все вот это называется вином. Это все отупляет сознание человека. Огуречек заквасили, капусту заквасили, это все работает как отупляющее явление. Сыр едите, на основе брожения сделан, это все вино называется. Кефир тоже. Значит, все, что бродило, все, что, так сказать, гнило, все сыры, которые методом этим получаются, все это называется процессом виноделия, если на то пошло по большому счету. Все продукты, полученные таким путем, это все действует отупляюще на сознание, и таким образом человек еще больше теряет духовное понимание. Вот почему тот, кто хочет найти путь к духу, надо есть только чистейшую пищу. Чистейшую пищу, которая не затронута никаким брожением, никаким гниением, никаким разложением не затронута, никаким квашением.